Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Из гивенему лапастыхел, апастыхел, инзи фарлорен гиганген зайнейнен сикшефеле.
Герои этой передачи – украинские евреи, живущие в Израиле. У себя дома или как у себя дома?
Когда я приехала, достаточно долго я не могла себе признаться в том, что иммиграция – это во многом шаг назад в самом начале.
Конечно, утеря статуса определенного, потеря, ну, скажу без ложной скромности, восхищенных глаз на меня смотрящих. Это было немножко сложно потерять.
Я оставил в Украине очень близких людей. У меня, когда я уезжал, сердце рвалось пополам.
Беда, беда, в тени жду, а як же я домой прийду.
Продолжим знакомство во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы и другого героя. В разделе «Путешествия» – романист, эссеист, радиожурналист Зиновий Зинник. Он родился и вырос в Москве. В 1975 году эмигрировал из Советского Союза. С 1976 года живет в Великобритании. Много лет работал в русской редакции BBC. Зиновий Зинник – автор многочисленных романов, повестей, рассказов, эссе. Пишет по-русски и по-английски. Зиновий, вы уже больше 40 лет живете в Англии. Почти все ваши книги написаны в Англии. Англия – это, конечно, очень серьезный и сильный литературный тыл. Но наш сегодняшний разговор о жанре путешествий, о жанре травелогов. Почему в Англии так популярен этот жанр? Почему буквально миллионными тиражами из года в год издаются книги о путешествиях?
Для британца, для, скажем, юного британца, выезд, скажем, в Индию, это как поездка после студенческих лет, как получение диплома в каком-то смысле. Это поездка в прошлое. То есть в результате этого имперского прошлого география стала частью духовной жизни. В 19-м это смена стиля путешествий. Скажем, до 19 века британцы, англичане, шотландцы, высшие классы британских островов, они выезжали за границу, они переносили свои обычаи местные на территорию, куда они выезжали или переселялись. Брался с собой не только как бы чайные все приборы, ковры и, естественно, прислуга, но и все расписание жизни бралось с собой. Это люди создавали мини-Англию, мини-Шотландию, мини-Уэльс, на территории совершенно разных стран. В то время как в 20 веке, тем более в 21 веке, молодое поколение едет в другие страны, чтобы в них пропадать в каком-то смысле, то есть сливаться с местной этнической культурой. Великобритания, тем более Англия, поняла, насколько это маленькая на самом деле страна, и насколько ее при этом прошлое замешано в ее колониях. Когда мы с вами работали в Буш-хаусе на BBC, это была своего рода империя, но вывернутая как бы извне вовнутрь. Там было 33 языка, и путешествуя по разным коридорам, ты попадал в разные части бывшей Британской империи.
У жанра травелога есть свои классики Великобритании. Босвелл, например, Стивенсон, Прерафаэлиты, Рёскин. Чем отличается вот английский травелог от прочих путевых заметок, скажем, немецких, французских или русских?
Это прирожденные этнографы, потому что они прирожденные садоводы. Они рассматривают мир как сад в каком-то смысле. У меня такое ощущение. Это каталогизация мира. Это записанное, как у Ламарка, все виды растений, все виды народов. Британцы очень редко, на самом деле, понимают психологию других наций. Они подробно их изучают, они подробно знают, что, как происходит в других странах. Но удивительным образом они часто слепы к чисто психологическим механизмам того, что происходит в других странах. Это первый момент. Второй момент. Как сильная, мощная нация, представитель британской короны всегда чувствовал себя дома, потому что он окружал себя, как я сказал, бытом, который ничем не отличался от его поместья или дома просто в Лондоне или в Уилтшире, в графстве его родном. Он никогда не считал себя иммигрантом. Грэм Грин, скажем, или Энтони Бёрджесс прожили в Европе практически всю свою жизнь. Им в голову не приходило считать себя какими-то чужаками, изгнанниками, как это происходило, скажем, с Джойсом, который не потерял ирландский паспорт, но при этом считал себя иммигрантом, изгнанником.
Зиновий, вы эмигрировали из Советского Союза, государства, которое больше не существует, 45 лет назад. Можно ли все-таки считать эмиграцию радикальным путешествием?
Это зависит от того, кто эмигрирует. Действительно, вы же точно сказали, мы уехали из страны, которая больше не существует. Но до того, как она перестала существовать, в нее невозможно было вернуться. Для меня это было путешествие в некую страну, о которой я очень много слышал, прежде всего в Великобританию, потому что мои духовные наставники в Москве, Улитин, скажем, Павел Павлович Улитин, он был троязычен, но в первую очередь у него второй практически родной язык был английский. Я очень много знал подробностей о Лондоне, которые я сейчас открываю. То есть из разговоров, которые вели второй мой наставник Асаркан, для которого был родной итальянский, их обмены разговорами о том, как можно, скажем, говорил Асаркан, проехать от Рима до, скажем, Венеции, он знал все дешевые отели и места ночлегов, дешевые рестораны, потому что он читал итальянскую коммунистическую прессу, которая была достаточно свободной и переполнена разными бытовыми деталями. А Улитин очень хорошо знал Лондон и другие части Великобритании по литературе, и поэтому вот эти вот разговоры в этом задрипанном кафе «Артистическое» напротив МХАТа в 60-е, конец 60-х годов, вообще в этих квартирах московских этих людей, для меня был некоторым таким сном, который я вдруг увидел реальности его в моей жизни в Великобритании. То же самое было, скажем, с Иерусалимом, потому что я, прежде всего, попал в Иерусалим по визе воссоединения со своими родственниками. Об этом Иерусалиме я знал из разговоров с поэтом, моим ближайшим другом Леонидом Йоффе. Создается сначала миф и мираж каких-то образов, каких-то стран. Иногда в сновидениях, иногда в каких-то нереальных разговорах, потому что участники этих разговоров никогда не были в этой стране. И вдруг ты попадаешь в этот сон, разговорный сон, и просыпаешься, и видишь, как все происходит в реальности.
Мы знаем, что жизнь – это сон, ну, благодаря Кальдерону, например. Но можно ли сказать, что сон – это путешествие?
Это зависит от твоей философии жизни в очень большой степени, которая у всех у нас меняется с годами. Я знаю только одно, что со мной происходят разные вещи, связанные с путешествиями, которые непосредственным образом предвидятся моими сновидениями. В интерпретации снов есть две главных школы. Одна школа – это фрейдистская, естественно, то есть сон – это подавленные желания, страсти, травмы, психологические трудности, которые переживаются во сне. А вторая школа – это школа древних греков. Сон – это предсказание будущего. Греки думали о будущем, а не о прошлом, на самом деле. И сон для них – это какие-то знаки, символы того, что с тобой произойдет в будущем. И мне кажется, я, поскольку Библии совершенно не знал до вполне сознательного взрослого возраста, мы жили в атеистической стране, Сталин любил тонкую книжку под названием «Что древние герои и боги думали». Одна из его настольных книг была книга о богах и героях Древней Греции. Может быть, поэтому, хотя мы не читали даже пассажи религиозные в романах Достоевского, и вообще практически Достоевского не было, не говоря уже о Библии и так далее, и слово «Иисус Христос» мы не знали, но зато мы довольно подробно изучали мифы Древней Греции. Для меня это детское воспоминание, и поэтому, может быть, я принадлежу к философскому отношению ко сну как предсказанию будущего. Так вот, у меня было несколько такого рода ситуаций, когда это предсказание было просто необъяснимым и до сих пор на меня действует. Например, у меня сны такие сериалы. Иногда они объединяются местом действия, иногда какими-то героями, иногда типом ситуации, скажем, ужасов. Но вот один из снов был связан с каким-то домом, где много комнат, где живут мои родственники, какие-то библиотеки, старая мебель. В другой серии возникает часть дома, которую заняли незаконным образом какие-то чужие люди. Потом выясняется, что к этому дому есть другой подъезд, о котором я не знал. Какие-то открываются все новые и новые анфилады комнат. Однажды я попал в Берлин, в ту часть старого, очень старого Берлина, сбоку, к которому я никогда не подходил, в старой бывшей еврейской части, через мост Монбижу. Для тех, кто не знает Берлина, это каменный пешеходный мост в самом сердце Берлина. Справа остается знаменитый музей Боден. Это музей античности и разных курьезов. А перед вами это бывшая какая-то еврейская, одна из частей еврейского квартала. Я искал там памятник моего любимого писателя Шемисо, тоже, кстати, архиэмигранта, потому что он был сыном французских родителей, которые бежали от французской революции. Но он учился в Берлине, стал говорить и писать по-немецки, и он автор всем известных книжки о человеке, который потерял свою тень. Что, конечно, эмигрантский сюжет, потому что потеря тени – это потеря принадлежности, это потеря гражданства в каком-то смысле, принадлежности к земле, на которую ты вступаешь. Я искал этот памятник, он там находится, за этим мостом. Я переходил этот мост Монбижу, справа музей античных древностей, слева я вдруг вижу дом. А дело в том, что в моем сериале, как заставкой, всегда возникал этот дом, о котором мне снился. Это был такой кирпичный старинный дом, увитый плющом, слегка такой он обтертый, потертый, черепичная крыша, три этажа. И вдруг я его вижу на берегу Шпрее. Я совершенно перепугался просто. Рядом со мной был близкий друг мой, свидетель того, что я действительно узнал дом из моего сна. Мы подошли. Я попытался выяснить, что это за дом. Там, кроме переднего подъезда, нужно было обойти его. Я обошел. Там огромный подъезд с большой вывеской, где написано, что это медицинский факультет Берлинского университета имени Гумбольдта. Я плохо очень знаю историю своей семьи, но у меня есть двоюродная сестра, которая чуть ли не собирает архив нашей семьи. И выяснилось, что в этом здании учился мой дед, закончил именно тот факультет, который находился в этом здании. В результате и получилась как бы книжка под названием, но она, к сожалению, существует только по-английски, я написал ее по-английски, под названием «History Thieves». Я думаю, что это нужно переводить как «Похитители истории». То есть ты узнаешь о своей жизни через какие-то нереальные вещи и через путешествия.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник в разделе «Путешествия» – лондонский писатель Зиновий Зинник.
Зиновий, у вас есть, по крайней мере, одна книга, которую можно смело назвать историко-документально. Я не знаю, как вы сами определяете жанр этой книги. Это «Ярмолка под тюрбаном». Что это за разновидность путешествия?
Для меня это эмиграция, отъезд из России, точнее, кардинальный, без возможности возвращения. Я не знал, что я когда-либо смогу вернуться. Это некоторый религиозный шаг. То есть это был шаг какого-то обращения в какую-то другую культуру, потому что сейчас смешно об этом говорить, но в Лондоне русскую речь едва можно было услышать только на русской службе BBC. И то она была в основном очень странная, потому что там были белые эмигранты, люди из разных республик. Но никаких туризма никакого российского не было, не говоря уже о толпе замечательной, разнообразной людей, которые поселились сейчас из России, не теряя российского гражданства, в Лондоне. Короче говоря, это было вливание совершенно в другую культуру. Я поэтому пишу по-английски, потому что мое общение где-то первые 10 лет было практически только с англичанами. Ты понимаешь, что это переход как бы в другую религию. И поэтому я стал интересоваться, на самом деле, просто фигурами, которые прошли это религиозное обращение. У каждого замечательная биография. Мы знаем там Печерина, скажем, первого политического невозвращенца, специалиста по античности, который остался в Париже. Он сначала стал анархистом, потом он стал религиозно-протестантским человеком, потом он перешел в католичество. В конце жизни он разочаровался во всем, но так или иначе он переходил в другой образ жизни, как это делают религиозные обращенцы, со всей интенсивностью этого процесса. Но поскольку я все-таки из еврейской семьи в России, хотя что это такое, я до сих пор не очень понимаю, я заинтересовался фигурой Шабтая Цви. Кто-то считает его шарлатаном, кто-то считает его гением, кто-то считает его пророком. Это был еврей из мира с образованием раввина, который встретил каббалиста в Газе, Натан из Газы, который убедил его, что он новый мессия. И этот красавец Шабатай Цви из Измира ему поверил. И ему поверили сотни тысяч людей. В конце концов, ему поверили массы еврейства от Лондона и Амстердама до Измира и Камчатки. Пока это не надоело султану Османской империи, который вызвал его на следствие, на сложный допрос, где присутствовал раввин, несколько имамов, ученые, психиатр. В Османской империи была очень хорошо развита психиатрия. И неделя за неделей его допрашивали, пытались выяснить, насколько действительно оправдан его статус нового еврейского мессии. Султану, в конечном счете, он любил охоту, а не интеллектуальные разговоры. Это несколько надоело. Он сказал, что вот лучник, вот стрела летит, если она попадает и отбивается твоим телом, тогда ты, да, мессия. Если нет, то ничего не поделаешь. После нескольких дней переговоров Шабтай Цви неожиданно в 1666 году перешел в мусульманство.
Зиновий, у вас есть такая книга, это эссеистика, она называется «У себя за границей». Ну, это такое умышленное противоречие. Какого рода это путешествие «У себя за границей»?
У меня другого дома нету, кроме как в Лондоне. И Лондон я ощущаю как в каком-то смысле своим домом. Это мой дом, с одной стороны. С другой стороны, я все-таки не забываю, какого я происхождения. Мы как-то все время хотим какого-то единства и гармонии. Я считаю, что нужно жить с расщепленностью. У нас много прошлых, у нас много происхождений, уверен, какие у меня крови в моем роду, кроме еврейской. Короче говоря, человек должен жить с каким-то набором и религиозных, и этнических, и психологических устремлений. Ничего в этом страшного нет. Сабатианцы, то есть последователи этого Шабатая Цви, были прекрасными, лояльными гражданами и Османской империи, и Республики Ататюрка, несмотря на то, что они сочетали в своей жизни иудаизм с мусульманством. Моя внучка говорит идеально по-русски, хотя она ни разу, без акцента совершенно, я вас уверяю, хотя она ни разу не была в России, просто она со мной разговаривает, с моей женой, с моя дочь, которая в 9 лет приехала сюда, в эту страну, тоже пытается с ней говорить по-русски. У нее нет никаких комплексов иммигрантских по поводу этого. Она переходит с одного языка на другой, как люди иногда переходят и на три языка. Ничего в этом нету, в этой многоликости нашей личности. Никакой шизофрении нету. Но, тем не менее, я не забываю о том, что я все-таки вырос в Москве, и поэтому жизнь здесь – это все-таки за границу, но она за границу очень специфическая. Это переокрытие самого себя через что-то такое незнакомое. Тем более Лондон, который все-таки имперский город. Я не знаю, в Москве это мало чувствуется, хотя есть элементы того, что я сейчас скажу, и в Москве. Но здесь буквально ты переходишь улицу, поворачиваешь налево в переулок, и ты оказываешься в Сомали. Ты поворачиваешь направо, приходишь через зоопарк, это у меня рядом, попадаешь в Регента, Regent's Park, где растут деревья. Да и здесь, если вы посмотрите на мое окно, у меня здесь сад. Это не мой сад, но он соседский, первого этажа. Здесь я могу назвать, не буду сейчас этим заниматься, деревья, которые на самом деле привезены из Индии, из Ирана, всех уголков Британской империи. И если они приживались, они становились частью британской флоры. Поэтому, если внимательно всмотреться в архитектуру британскую, в сады и в парки, ты увидишь бесконечное количество стран. Не говоря уже, я говорю, о этнических элементах, потому что Лондон – это мультикультурный город, нравится вам это или нет. И поэтому это у себя, да, у себя, но за границей.
Зиновий, вы уже много лет пишете не только по-русски, но и по-английски. Вы назвали свой английский роман «Похитители истории». Вы регулярно публикуетесь в английском издании литературном Times Literary Supplement. Что это за путешествие из языка в язык, из литературы в литературу? В английском языке сохраняете какие-то черты русского писателя? И, может быть, наоборот, ваши английские книги повлияли на ваши русские сюжеты и книги?
Проза – это необходимость. Это не воля, не свобода, не покой. Это необходимость и крайне суетливое, тяжелое дело. Это физическая работа и память. Ты пишешь то, что слышишь, на самом деле. Ты можешь слышать исключительно у себя в голове, и потом переделываешь это в какие-то конструкции под названием роман или повесть, или документальная книга. Короче говоря, это такая вот диктовка. Это исправительно-трудовой лагерь, создание чего-то такого из хаоса, который у тебя в голове. Но этот хаос должен быть. И этот хаос у меня практически всегда на английском. На самом деле, я слышу английский все время. Но есть и русский переключатель. Речь идет не о том, на каком языке пишешь. Ты можешь писать по-русски, можешь писать по-английски, зависит от того, как я говорю, что ты слышишь. Речь идет о том, то, что называется по-английски authorial point of view, авторская точка зрения, точка отсчета, авторская перспектива. Первые годы я писал о Лондоне, у меня есть много книжек о Лондоне, в частности, вот у себя за границей, или роман там «Лорд и егерь», какие-то ранние вещи, они написаны с московской точки зрения. Это москвич, который оказался в странной ситуации, пишет о персонажах, о коллизиях, о драме или документальные какие-то отчеты о людях, которых он встретил в другой стране, с московской точки зрения. Сейчас я все пишу, даже о России, я пишу с лондонской точки зрения. Что неизбежно, потому что я здесь живу 45. Когда книгу заказывают о России, посылают в Москву англичанина. Никому ни в голову, никакому британцу не придет в голову посылать российского человека. Ну, можно, конечно, какой-то придумать издательский эксперимент. Я не знаю, там Москва через 20 лет для человека, который ее не видел. Да, это любопытно, конечно. Но, в принципе, написать толковую книжку о современной Москве, посылать британца. Потому что они хотят увидеть другую страну с точки зрения своих читателей, британцев. Поэтому они посылают британца. Это самое простое объяснение авторской точки зрения. Кто я? Какой я писатель? Британский или русский писатель? Я говорю, я британский писатель, который очень много пишет по-русски.
Лексика. Влияет ли английская лексика? Или грамматика английского языка с ее герундием, past perfect, плюс квамперфект, которого нет в русском языке?
Разные языки, у них разные философии. Скажем, в иврите, как и в русском, только одно – прошлое и настоящее. Зато там как бы из одного корня создается масса грамматических конструкций. Зависит от того, как повернуть. Точно так же для русского сознания очень трудно понять артикли, конечно, определенный и неопределенный артикль. Прошли годы, пока я, наконец, у меня начала срабатывать интуиция по поводу того, что Пушкин называл «тхе». Он говорил, что я с этим английским «тхе», с вашим, справиться не могу. «The», он имел в виду. «The», да. T-H-E. Он назвал это «тхе».
Определенный артикль.
Определенный артикль, да. Действительно, для российского лингвистического сознания эти вопросы проблематичны. Но чему меня научил английский язык, это краткости и ясности. И я пытался в свое время заниматься бессмысленным занятием первые годы. А именно, я очень быстро написал несколько эссе и пытался их перевести по-английски. Вы знаете, что как минимум половина этих эссе по-английски просто не имеет никакого смысла. Это некое нагромождение эмоций, которые носят какой-то даже политический смысл по-русски. Выясняется, что там ничего нету, что можно сказать по-английски. А может быть, и вообще ничего нет. По-английски нужно изъясняться ясно, кратко. И когда люди жалуются, что их не переводят на английский язык, я вас уверяю, что переводят на английский всех, кого можно перевести. Плохо ли, хорошо, в большой степени, в малой степени, но переводят всех. Другое дело, что каких-то прозаиков, которые очень хорошие прозаики, их перевести невозможно. Они не звучат по-английски. Факт стоит в том, что по-английски нужно писать ясно. Ты можешь писать загадочно, но ясно.
Зиновий, у вас есть какие-то планы на ближайшее будущее? Я говорю о путешествиях во времени, историческом времени, путешествии по языкам, ну и, наконец, географических путешествиях.
Игорь, мне... Я уже переваливаю за 70. Вы себе не представляете, что происходит с возрастом. С возрастом происходит то, что все, что ты откладывал, как бы забывал в юности, нечто такое, что подумаешь потом об этом несколько позже, в более поздние периоды жизни, все это накапливается. Посмотрите на мой письменный стол. Это все записные книжки разного цвета. Их около 40 приблизительно. В них масса идей. Это не дневники, это я никогда дневник такой не вел. Это идеи, сюжеты, рассказов и так далее. Я вам серьезно говорю, у меня 4 черновика 4 романов. Я их никогда не напишу, я почти уверен. У меня приблизительно около 10 сюжетов, набросков, рассказов. Я не уверен, что я их когда-нибудь напишу. С возрастом ты все видишь яснее, и одновременно это накапливается в какой-то огромный аппарат, так сказать, связей. И ты не знаешь, что, собственно говоря, выбрать, потому что на каждую книгу уходит приблизительно 2 года. А времени осталось очень мало. Я не могу написать автобиографию, потому что я патологический врун. Я не способен на честность и откровенность в прозе.
Зиновий, бон вояж.
Лондонский писатель Зиновий Зиник в разделе «Путешествия». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Из гивена мула пастыхэл, а пастыхэл, инзи фарлорен гиганген зайней нэнсик шефэлэ.
В ближайшие 20 минут речь тоже пойдет о путешествии, но не классическом, не стандартном. Собеседники киевской журналистки Елены Холоденко – украинские евреи, переехавшие жить в Израиль. Обычно таких людей называют репатриантами.
Тема эмиграции бесконечна во времени и судьбах. Поэтому тех, кто уехал из своей страны, я расспрашивала только об одном – о чем они молчат или говорят неохотно. Сегодня речь пойдет о людях, которых за границей ждут – и страна, и родственники. Это израильские репатрианты, семья из Киева. Иосиф Кричевский, Изабелла Кантор и их дочь Кантор Александра. Саша приехала в Израиль в свои 25. Выучила иврит и, отложив украинский диплом маркетолога в сторону, освоила менеджмент. Сейчас она тим-лидер в службе поддержки одной из международных финансовых компаний. Девушка сделала все, чтобы через 4 года забрать из Украины родителей, уже пенсионеров. Папа ее в прошлом высококлассный инженер. Мама – учитель русской словесности. Оба со стажем в целую жизнь.
Каждый эмигрант и каждая семья, они разные. Каждый молчит о своем.
Я могу сказать немножко другое. Эмигранты в Израиле не молчат.
Нет, они не молчат, безусловно, но они кто-то жалуется, кто-то добивается. Я думаю, что в последнее время, и вот в 2015 году мы приехали, с нами приехали евреи из Донецка. Конечно, то, о чем они рассказывали, в этом чувствовалась боль. И, может быть, если бы не сложилась там ситуация, то этот почти 90-летний мужчина бы не приехал в Израиль.
А, это который с нами учился.
Мне кажется, что боль иммигрантов, которые живут в Израиле, она связана с теми обстоятельствами, при которых они уехали. Израиль – это страна, которая, в принципе, построена руками иммигрантов. Поэтому все абсолютно организации здесь говорят минимум на 3 языках. Русский, английский, иврит.
Конечно.
И арабский обязательно.
Ну, приходишь в поликлинику, везде объявление иврит, английский и арабский. И для совсем глупых на русском.
Что побудило уехать из Украины? О чем не признались даже себе? Александра Кантор, дочь.
Я всегда мечтала жить в Израиле. Мне была близка еврейская культура и еврейские традиции. И я решила попробовать себя и переехать.
Я очень боялась момента, когда я, собрав чемоданы, переступлю порог своей киевской квартиры, ощущая, что, возможно, это навсегда. Но, наверное, радость встречи с дочкой, охота к перемене мест как-то сгладила этот момент расставания.
Говорит Сашина мама Изабелла Кантор.
Потом всегда мне, когда я даже представляла себе этот отъезд, то я думала, что вот все, жизнь как будто бы подходит к финалу, и это последний отрезок, который я проживу вот как-то по-другому. Очень переживала, я в школе так рыдала, прощаясь со своими коллегами и учениками. Мы приехали сюда и поняли, во всяком случае, я поняла, что все нормально, жизнь продолжается.
Да, во многом только начинается.
И во многом только начинается. И теперь не страшно. Это раньше, когда уезжали, эмигрировали или там уезжали в Израиль, да, или в Америку, или в Германию, то это было навсегда. Как будто умер. Сейчас, слава богу, этого ощущения нет.
Иосиф Кричевский.
Я оставил в Украине очень близких людей. У меня, когда я уезжал, сердце рвалось пополам. Но мы сейчас перезваниваемся каждый день, вот даже по такому же скайпу.
Когда я приехала, то достаточно долго я не могла себе признаться в том, что иммиграция – это во многом шаг назад в самом начале. Вот все говорят, надо начинать с нуля. Действительно почувствовать, что такое начать с нуля, мне пришлось только тогда, когда я приехала в Израиль.
Саша, были ли какие-то все-таки мысли о том, что родители не приедут к тебе?
Нет, я была уверена. Для меня вопрос заключался в том, как скоро, когда это произойдет. Мама много раз приезжала, я ей показывала свою жизнь в Израиле, показывала, как живут люди.
Ну, Белла всегда была готова больше, это абсолютно точно. Но я, когда думал, я советовался даже со своей сестрой, и она сказала, ты должен жить там, где живут твои дети.
Надо сказать, что я приехала в Израиль прямо от школьной доски. То есть я пошла в отпуск, и по окончании отпуска моего мы уехали. Поэтому немножко было страшно, чем же я буду заниматься. И неужели вся жизнь моя теперь сведется к тому, чтобы ходить по врачам и на рынок? Поначалу так и было. Потом, к счастью, мы пошли учить иврит. Это меня вернуло в школу. И мне оказалось очень интересно учиться. Конечно, утеря статуса, потеря, ну, скажу без ложной скромности, восхищенных глаз на меня смотрящих, это было немножко сложно потерять. Но каждый раз, когда я приезжаю в Киев, я встречаюсь с учениками, с коллегами, и они мне на короткое хотя бы время этот статус возвращают.
Общество здесь очень теплое, потому что в каждой семье есть человек, который когда-то прошел через эмиграцию в Израиль. Но очень важно при эмиграции четко понимать до переезда, почему ты переезжаешь. Ты переезжаешь куда-то, а не уезжаешь откуда-то. Если переезд для человека значит убежать из страны, то в новой стране ему тоже будет плохо.
Было очень страшно в автобусе, когда ты не понимаешь, где ты должен выйти. Дома очень похожи. Но когда мы ходили пешком, мы обнаружили, что есть магазины, где говорят на русском языке. И мы говорили, что «Ой, мы только приехали». А люди, продавцы, говорили нам «Добро пожаловать! Легкой вам алии!»
Я еще не очень хорошо знаю язык. Поэтому, если ко мне обращаются, я не всегда понимаю. Ко мне надо обращаться медленно, четко выговаривая слова. Но я думаю, это пройдет. У нас здесь соседи, они все, почти все ивритоговорящие, и подходят, и здороваются, и что-то спрашивают. И напротив у нас магазин, ханут, где один человек продает, тоже он только на иврите говорит. Но я прихожу, все покупаю у него, мы здороваемся.
Вы ощущаете, что Израиль стал вашим домом?
Я здесь чувствую себя защищенных со всех сторон. Нам дают какие-то деньги, пускай не совсем небольшие, но за эти деньги мы живем здесь. Ну, где-то что-то подрабатывают, это разрешается. Здесь совсем другая медицина. У меня всегда было очень большое давление, еще там было куча болезней. Здесь меня за полгода поставили на ноги. Мне дали, как человеку, который прошел Холокост, с меня не берут деньги за лекарства.
Надо сказать, что здесь очень много для нас проводится субсидированных экскурсий. Не дают там скучать. И вот однажды, возвращаясь из какой-то очередной интересной экскурсии, я попросила, чтобы меня высадили недалеко от дома. Мы мимо проезжали. И вот я вышла, такой приятный майский вечер. Не жарко, солнышко уже садится, синее-синее небо. И у меня совершенно на подсознании вдруг прозвучало: «Я дома».
Для меня Израиль стал домом, по-настоящему домом, в тот момент, когда приехали родители. Не только тот факт, что они приехали, дал мне почувствовать, что вот я дома, но и то, как Израиль отреагировал на такое изменение в моей семье. Он как будто еще больше меня принял.
Чи не бачив ты, чи не видев ты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «У себя дома» или «Как у себя дома».
Беда, беда, обтянешь, а як же я домой прийду.
Напомню, мои собеседники — израильские репатрианты из Киева, Иосиф Кричевский, Изабелла Кантор и их дочь Александра Кантор.
Как в Израиле чувствуют себя люди других национальностей, для которых, собственно, это не репатриация, а все-таки иммиграция?
Им сложно, потому что евреев как магнитом тянет в Израиль. Человек, который не испытывает таких чувств, он видит, что это страна, которая находится на Ближнем Востоке, что во многих сферах меньше организации, меньше порядка. Эти люди видят восточный темперамент, который для них нов, и иногда могут чувствовать себя некомфортно при израильтянах, которые громко говорят, могут возмущаться или слишком громко музыку слушают, или кладут ноги на сиденье в автобусе. Да, это есть. И это все такие культурные отличия, к которым надо привыкнуть.
Израильское общество, оно многонационально. Шутя говорят, не знаю, насколько это точно, что здесь живут евреи 70 национальностей. И поэтому, конечно, когда возникает вопрос об Украине, то этот вопрос может возникнуть только с евреем из России. Я, например, была свидетелем в магазине, как еврей из Украины ругался с евреем из России, и каждый отстаивал свою позицию по поводу того, что происходит в Украине. Очень бурно здесь обсуждалась ситуация с выборами президента в Украине. И тоже разделились на группы уже евреи из Украины.
Подавляющее большинство моих друзей, которые из России и приехали в Израиль в последние 5 лет, они очень тепло относятся к абсолютно любому русскоговорящему человеку, которого они встречают в Израиле. Все политические сложности, вся ненависть, вся какая-то взаимная злость, все это осталось там. Нас всех объединяет похожее детство, похожие певцы в нашем детстве, похожие книги, которые мы читали, похожие школы, в которые мы ходили. Я люблю рассказывать о случае, произошедшем 2 года назад. Моя одноклассница, армянка, которая в данный момент живет в Москве и поет в хоре, приехала в Израиль с гастролями. Этот хор гастролировал. И они выступали в Иерусалиме. Концерт был посвящен Дню России в мире. Она пригласила меня и говорит: приходи с мужем, и можете взять еще друзей. И вот мы пошли. Я из Украины, мой муж из Баку, друг мужа из Казахстана и его жена из Риги. Пошли слушать армянку из Москвы, которая пела на Дне России в Иерусалиме.
А вы говорите хоть иногда, хоть где-то в Израиле на украинском языке?
Да.
Ой. Интересно, что ко мне приезжал в гости мой ученик, поляк, из Варшавы. И как только он переступил порог моего дома, мы с ним заговорили по-украински. И потом мы останавливались и говорили: а почему мы разговариваем по-украински? И опять он принес киевский торт, купленный у нас тут в магазине. Ну, довольно часто мы словечки украинские такие. Я вон кошку прогоняю, кричу и геть.
Я с друзьями, которые приехали в Израиль из Украины, очень часто говорю по-украински, иногда дома с мужем. Муж ничего не понимает, но ему очень нравится. Он уже запомнил некоторые выражения, и иногда он меня шокирует. Муж по-русски плохо говорит. Он привезенный 8 лет из Азербайджана, вот в 8 лет его русский язык закончился. Он израильтянин-израильтянин, его первый язык иврит. И когда он начинает говорить мне какие-то слова или фразы по-украински, это очень мило, очень приятно.
А ты, в свою очередь, на азербайджанском говоришь?
Нет, он не азербайджанец. Семья его папы убежала в Баку от Голодомора в Украине. А семья его мамы, там бабушка из Украины, а дедушка из Румынии. И их в 30-е годы, 40-е, 30-е годы 20 века выслали в Иркутск. И в 60-е годы они бежали от антисемитизма в Азербайджан, в Баку. И там мама и папа мужа познакомились. Поэтому семья мужа абсолютно не азербайджанская семья. Они попали в Баку просто потому, что в Баку евреям было безопаснее.
На заработки в Израиль приезжают люди нееврейской национальности, ну и еврейской тоже.
Конечно, здесь очень много украинцев. И я иногда говорю, что украинская речь или украинская мова лунає на теренах Израилю чистейше, ниже в Киеве. У меня есть конкретно знакомая, она из Броваров. Она приехала сюда на заработки уже, наверное, лет 15 назад. Вышла замуж, но у нее все вроде бы нормально. Она вот сейчас получает наконец-то гражданство. Но у нее, я так понимаю, сердце болит о другом. Ее дочка в Украине выросла без нее. Было девочке 12 лет, когда мама уехала. И, конечно, на 100% счастливой эту женщину назвать нельзя. Здесь вроде все складывается, но сердце рвется туда.
Было ли такое, что вы кому-то говорили: «Все бросай и уезжай»?
Упаси Бог.
Нет.
Никогда нельзя давать таких советов. Часто бывает так: человек не поехал и считает, что он поступил неправильно. И бывает так, что приехал и тоже считает, что он поступил неправильно. Это все очень индивидуально. Хотя евреи, во всяком случае в Советском Союзе, я почти уверена, они всегда жили под девизом «надо ехать». Но каждый выбрал свое время. Кто-то уехал строить эту страну в 20-е годы, кто-то уехал в 48-м году, когда образовалось государство. Потом была большая алия в 70-е годы. Потом 90-е, когда открылись двери. А сейчас уже, казалось бы, мир такой близкий. И можешь поехать как турист, посмотреть. И все равно едут. Вот буквально недавно из Украины приехало около 200 человек, по-моему.
300.
Или 300. Был репортаж по телевидению.
Если человек выбирает эмигрировать, если человек выбирает так изменить свою жизнь, то это одна из самых высоких ставок, которую человек может поставить в этой жизни. Очень много я говорила со своими друзьями из Украины о том, чтобы они узнавали мир, о том, чтобы они путешествовали.
За это короткое время среди даже моих знакомых есть разные варианты. Есть вариант такой, что приехала мама с дочкой, больные, одинокие люди. Мама была в возрасте 73 лет, дочка 52. Я не знаю, чего они ожидали от Израиля, но они прожили здесь 7 месяцев и уехали. Вернулись в Киев. Но у них не сложилось. Но мне кажется, что этим людям, наверное, им везде сложно. Теперь у меня есть близкий родственник. Он латыш. Преподавал в университете в Риге. И когда семья собралась ехать в Израиль, сначала уехал сын учиться и остался, потом мама сказала, что она поедет к сыну, то наш латышский родственник приехал с ними, пожил немножко и вернулся назад. И таким образом он уезжал 3 раза. И в конце концов он вернулся, и несмотря на то, что он был профессором, преподавал в университете, здесь он работал в доме престарелых. Он очень умный человек, он философ, и он мне говорил всегда, что когда я знаю, что я помогаю конкретным людям, то от этого моя самооценка не становится ниже. Кто-то не выдерживает жаркого климата, кто-то боится периодических обстрелов, им тревожно здесь жить. Ну, кто-то по той же причине ищет что-то новое.
Я не могу представить себе ситуацию, при которой я вернусь в Украину или уеду в третью страну. Для меня Израиль — это то место, где я хочу, чтобы была моя семья, росли мои будущие дети.
Были моменты, когда я тосковала, скорее всего, по людям, но ни секунды сожаления о том, что мы переехали, у меня нет.
Я тоже нет. Только за людьми.
У нас был вариант быть в третьей стране, и мы отказались от этой возможности. Вернуться в Украину, ну, если, не дай бог, что-то тут будет страшное. В другом случае нет.
Уже евреи жили в разных странах, когда их разогнали. И они ходили по разным странам. Ничего хорошего с этого не вышло. Евреи должны жить в одной стране. Я так считаю.
В нашей семье есть история. В 20-е годы 20 века брат моего дедушки с семьей приехал в Палестину, да, это тогда называлось Палестина. Они сюда приехали, прожили здесь порядка 4, да, лет и уехали. По абсолютно понятным объективным причинам. Здесь тяжелый климат, малярия, комары, пустыня, болото. Очень тяжело. Люди болели. И, конечно, они выбрали вернуться назад на Украину и были расстреляны в Бабьем Яру. Я слышала, в нашей семье иногда вспоминают улицы, на которых они жили в 20-е годы 20 века в Тель-Авиве, на которых, возможно, мы так предполагаем, стоял их домик. И я каждый раз, когда хожу по этой улице, думаю о них и думаю о значимости нашего переезда в Израиль для нашей семьи.
Зоктер Адони, Адони, Адони. Чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, Мактер, не.
Вы слушали передачу Елены Холоденко с участием украинских евреев, переехавших в Израиль. В передаче звучала народная песня в исполнении Катерины Кольцовой.
Біда, біда, в тіні жду, а як же я домой прийду?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает армянский журналист Армен Деланян.
В детстве я, как и многие советские дети, учился музыке. Причем целых 7 лет. И при этом я помню, как педагог постоянно бил меня по рукам. Это было больно, но он был, в общем-то, хорошим педагогом, который не признавал малейшей фальши, не признавал неправильного воспроизведения музыки. Его ученики, его класс был всегда лучшим в школе, можно сказать, в Армении. И, в общем-то, я не ругаю его за то, что он бил меня. Благодаря именно этому педагогу я как-то по-другому стал воспринимать музыку, по-другому ее стал слушать. И вот много лет спустя эта любовь к классике у меня осталась, хотя я перестал играть. Уже будучи аспирантом в Москве, я был по образованию инженером, я стоял перед очень серьезным, можно сказать, судьбоносным очередным решением. И я вдруг понял, что для того, чтобы вот понять себя, понять, что же мне надо делать, я обязательно должен играть на скрипке. Мне обязательно надо было сыграть что-то. У меня не было скрипки. Я пошел в магазин, я купил скрипку, я купил смычок, я купил очень хорошие струны пирастру, я купил ноты, пришел домой, всю дорогу я, значит, разогревал пальцы, мне казалось, что вот я сейчас приду, я достану скрипку, настрою ее, и все зазвучит, все получится так, как я хочу. Я разогревал пальцы, читал в метро ноты, чтобы все было готово к моменту, когда приду домой. Скрипку я настроил очень быстро, взял ее в руки, и вдруг понял, что у меня все пальцы и руки вот как деревянные торчат. Я не смог воспроизвести ни одного звука нормального. Я очень тихо убрал скрипку. Я скажу сразу, что я пел внутри. Все это время я звучал внутри, а вот воспроизвести не смог. И речь идет в данном случае о Чаконе Баха. Честно признаюсь, было очень больно. Я как-то физически ощущал эту боль, но я убрал скрипку в футляр и к ней не прикасаюсь практически до сих пор. А тогда со всеми этими бурлящими чувствами я пошел в магазин, купил пластинку, принес домой и поставил эту Чакону, чтобы получить какое-то внутреннее равновесие. И я скажу, что Чакону я слушаю только в том случае, когда я стою перед очередным судьбоносным каким-то вот серьезным решением. Ну, к сожалению, с возрастом таких ситуаций все меньше и меньше.
Армен, мы сейчас послушаем Чакону. Это, кстати, не первый раз в нашей передаче «Мои любимые пластинки» будет звучать Чакона. Но вот вы все-таки сказали о очередных судьбоносных решениях. Может быть, вы приоткроете завесу, эту тайну?
Нет, не приоткрою, потому что это действительно очень личное. И, может, не стоит говорить об этом, но Чакона для меня это образец чистоты и, если можно сказать, совершенства. Бабушка и дедушка по материнской линии были из очень патриархальных семей. У деда было еще 3 брата и 2 сестры. Все они имели блестящее по тем временам образование. Кстати, я могу сказать, что разговорная речь дома у нас была исключительно литературной, и это не было показухой. Это очень сложно, особенно в Армении, особенно в армянском, выдержать эту литературную речь в домашнем обиходе. Семейные застолья обычно заканчивались песнопением, но это не были попсовые, как сейчас говорят, песни. И не была, да простится мне вот это сравнение, допустим, там, с «Голубого ручейка начинается река», при всей моей любви к этой детской песенке. Нет, это были народные песни в их чистом, правильном исполнении. К этому времени, когда начинала семья петь, нас детей обычно отправляли спать. Это бывало поздно, так что я не видел, кто и как поет. А почему я вспомнил эту историю? Много лет спустя, когда я уже был достаточно взрослым, скажем так, в зрелом подростковом возрасте, мы с мамой как-то навестили жену моего двоюродного деда. Она уже была очень старенькая, сгорбившаяся, у нее были ослепительно белые волосы, у нее дрожали руки, у нее дрожал голос, и она была все еще потрясающе красива. И вот мама попросила ее спеть. Я, честно говоря, очень удивился, потому что я не понимал, как это можно. А вот тетя запела. Она пела песню Макара Якмаляны, одного из основоположников армянской классической музыки, одного из педагогов не менее великого Комитаса, одного из авторов часто исполняемой литургии в наших церквах. И я видел, вот когда тетя пела, была только чистая музыка и была ее же красота. Потом по дороге домой мама рассказала мне историю, связанную с этой тетей. Как-то старший брат моего деда пошел на концерт в женскую гимназию. И в хоре увидел очень красивую девушку, у которой был прекрасный голос. Сразу после концерта он подошел к ней, он подарил ей свой стих, который написал тут же, и сказал дословно: «Барышня, отныне вы будете петь только для меня». Надо сказать, что так оно и вышло. Для нас с мамой она спела сначала песню «Море» Макара Якмаляна. Это песня, которая требует исключительной чистоты голоса и исключительно большого диапазона. А потом спела фрагмент из литургии. И все это без аккомпанемента. Эти воспоминания – это не воспоминания о музыке, они о семье. И каждый раз возвращают меня не в детство, а к корням, к бабушкам, к дедушкам. Такая вот любимая пластинка.
о своих любимых пластинках рассказывал армянский журналист Армен Беланян.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.